когда известный билетрист Р. после трехдневной поездки для отдыха в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й, быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем оказалось около 30 страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным. Скорее рукопись, чем письмо. Эр невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст, и на нем, так же, как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. «Странно», — подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — с удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство. И он начал читать. «Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от постели. Я клала лед на его пылающий лобик, днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На 3-й день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. 3 или 4 часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки. Сложили ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется, и тени пробегают по его личику, по сжатым губам. И тогда кажется, что его черты оживают, и я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер. Теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающая о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я зажгла 5-ю свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе. А с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой? Ведь ты и теперь, как всегда, для меня все. Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой. Может быть, ты не поймешь меня. Мысли у меня путаются, в висках стучит и все тело ломит. Кажется, у меня жар. Может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому. И это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком, и все сделалось бы само собой. Иногда у меня темнеет в глазах. Я, может быть, не допишу даже до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня. С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну только если я умру, чтобы тебе не пришлось отвечать мне. Только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. Если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчал. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь. Свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не бойся моих слов. Мертвые не потребуют ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему, только об этом одном прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала. Какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было 13 лет. И я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо. Это последнее дыхание моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас. Скромную вдову чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки, и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, 15-16 лет тому назад. Нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый, но я... О, я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. Подари мне 1/4 часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяницей и колотил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала вся в крови, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми. А они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, муж попал в тюрьму за кражу, и они со своим скарбом должны были выехать, мы все облегченно вздохнули. 2-3 дня на воротах висело объявление о сдаче в наем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услыхала твое имя. Еще через 2-3 дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга. Этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем. Во-первых, потому что камердинер у нас на окраине был редкостным явлением. И еще потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно. И сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Йогана, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе. И как я потом любила за это славного старого Йогана, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе. Я потому рассказываю тебе все это, любимое, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, орел богатства, необычайности и тайны. Все мы в нашем маленьком домике на окраине нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы. Я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня. Я таких никогда не видала. Тут были индийские башки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины, и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, я бродила вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки. Тут были французские и английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом. И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет. Я воображала тебя стариком в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне. На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось посмотреть на тебя, и это еще больше возбудило мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя. И как же я была поражена, когда ты оказался совсем другим, ничуть не похожим на образ Боженьки, созданный моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках, и вот явился ты. Ты точно такой, как сегодня, ты не меняющийся, на ком годы не оставляют следов. На тебе был восхитительный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой юношеской походкой, прыгая через две ступеньки, поднимался по лестнице. Шляпу ты держал в руке, и я с неописуемым изумлением увидела твое юное оживленное лицо и светлые волосы. Уверяю тебя, я прямо испугалась, до того меня потрясло, что ты такой молодой, красивый, такой стройный и изящный. И разве не странно, в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что и меня, и всех других всегда так поражало в тебе, твою двойственность. Ты пылкий, легкомысленный, увлекающийся игрой и приключениями юноша, и в то же время в своем творчестве неумолимо строгий, верный долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я безотчетно поняла, как понимали все, что ты живешь двойной жизнью. Своей яркой, пестрой стороной она обращена к внешнему миру, а другую, темную, знаешь только ты один. Это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия, я, 13-летняя девочка, завороженная тобой, ощутила с первого взгляда. Понимаешь ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой стал ты для меня, полуребенка, человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в чуждом мне большом мире, вдруг оказался молодым, юношески веселым 25-летним щеголем. Нужно ли говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем скудном детском мирке, меня ничто больше не занимало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством 13-летней девочки думала только о тебе, о твоей жизни? Я изучала тебя, изучала твои привычки, приходивших к тебе людей, и все это не только не утоляло моего любопытства, но еще усиливало его, потому что двойственность твоя отчетливо отражалась в разнородности твоих посетителей. Приходили молодые люди, твои приятели, с которыми ты смеялся и шутил. Приходили оборванные студенты, а то подъезжали в автомобилях дамы. Однажды явился директор оперного театра, знаменитый дирижер, которого я только издали видела с дирижерской палочкой в руках. Бывали молоденькие девушки, еще ходившие в коммерческую школу, которые смущались и спешили поскорее юркнуть в дверь. Вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже после того, как однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя даму под густой вуалью. Мне ведь было только 13 лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, уже означало любовь. Но я знаю, любимый, совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Возвратившись с прогулки, я и моя школьная подруга, болтая, стояли у подъезда. В В это время подъехал автомобиль, и не успел он остановиться, как ты со свойственной тебе быстротой и гибкостью движений, которые и сейчас еще пленяют меня, соскочил с подножки. Невольно я бросилась к двери, чтобы открыть ее для тебя, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, обволакивающим взглядом и ласково улыбнулся мне. Да, именно ласково улыбнулся мне и негромко сказал дружеским тоном: «Большое спасибо, фройлайн. Вот и все, любимый. Но с той самой минуты, как я почувствовала на себе твой мягкий, ласковый взгляд, я была твоя. Позже и даже очень скоро я узнала, что ты даришь этот обнимающий, зовущий, обволакивающий и в то же время раздевающий взгляд, взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, которая проходит мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, которая открывает тебе дверь». Узнала, что этот взгляд не зависит от твоей воли и не выражает никаких чувств, а лишь неизменно сам собой становится теплым и ласковым, когда ты обращаешь его на женщин. Но я, 13-летний ребенок, этого не подозревала. Меня точно огнем опалило. Я думала, что эта ласка только для меня одной. И в этот миг во мне, подростке, проснулась женщина, и она навек стала твоей. «Кто это?» — спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя. В этот миг оно уже стало для меня священным, стало моей тайной. Просто один из жильцов нашего дома. Неловко пробормотала я. «Почему же ты так покраснела?» С детской жестокостью злорадно засмеялась подруга. «И потому что она, издеваясь надо мной, коснулась моей тайны, кровь еще горячее прилила к моим щекам». От смущения я ответила грубостью и крикнула: «Дура набитая!» Я готова была ее задушить, но она захохотала еще громче и насмешливее. Наконец слезы бессильного гнева выступили у меня на глазах. Я повернулась к ней спиной и убежала наверх. С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталось для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка, такой непритязательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и пусть бессознательно домогающаяся взаимности любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство подругам, притупляют его признаниями. Они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки, своей первой выкуренной папиросой. Но я... У меня не было никого, кому бы я могла довериться. Никто не наставлял и не предостерегал меня. Я была неопытна и наивна. Я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне бродило, все, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грез. Отец мой давно умер от матери, с ее постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека. Легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью, и все то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все свои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня, как объяснить тебе, Любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко. Ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе. Все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе. Я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги. К удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх, ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел. И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый в медной оправе глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие... Нет, не смейся, любимый. Даже теперь я не стыжусь проведенных возле него часов. Было моим окном в мир. Там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде с книгой в руках целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоем приближении. Я никогда не оставляла тебя. Неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой, но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца. А ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все костюмы. Я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых. Я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела. С 13 до 16 лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука. Я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе. И он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна, спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом. Моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния. Я знаю все, что я тебе рассказываю, смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица. Потому что при встречах на лестнице я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни. Но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить. Я только еще расскажу тебе о самом радостном событии моего детства. И прошу тебя, не смейся надо мной, потому что, как оно ни ничтожно, для меня, ребенка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно расхрабрившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела, если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим одним единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры, и это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву. Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотел рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотел рассказать тебе и еще о другом ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр, и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьезно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилось сердце. Уж не возникло ли у нее подозрения, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама казалась смущенной. Она нежно поцеловала меня, чего никогда не делала раз и другой, посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она главным образом ради меня решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце. Только одной мыслью откликнулась я на слова матери, мыслью о тебе. «Но ведь мы останемся здесь», — с трудом промолвила я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда прекрасная вилла». Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребенок, боролась против всесильной воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, все делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе. Каждый день, вернувшись домой, я видела, что еще одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квартира, а с нею и моя жизнь. И однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и все вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки, для матери и для меня. Здесь мы должны были провести еще одну ночь, последнюю, а утром уехать в Инсбрук. В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю. Но вдруг мать куда-то отлучилась. Я вскочила и, как была в школьном платьице, пошла к тебе. Нет, я не шла, какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери. Я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова, я и сама не знаю точно, чего я хотела, упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над одержимостью 15-летней девочки. Но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной площадке, скованная страхом, и все же, подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая ее от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий пронзительный звон и сменившую его тишину, когда вся кровь во мне застыла, когда сердце мое перестало биться и только прислушивалось, не идешь ли ты. Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру, и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною 4 шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было. Я еще ни о чем не знала, именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где-то сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу. Я даже не завернулась в одеяло. Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись. Приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу. Наконец, вероятно, было уже около 2 или 3 часов, я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод. Меня обдало жаром, я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршанье шелкового платья и твой тихий голос. Ты возвращался домой с какой-то женщиной. Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром в 8 часов меня увезли в Инсбрук. У меня больше не было сил сопротивляться. Мой ребенок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне суждено еще жить. Завтра придут чужие, одетые в черные, развязные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки. Но что значит цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, 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 но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные 2 года, проведенные в Инсбруке, от 16 до 18 лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне. Мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания. Молодые люди домогались моего расположения, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала. Я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому. Поверишь ли, любимый, что я едва знаю 10 улиц этого маленького городка, где прожила целых 2 года. Я горевала и хотела горевать. Я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить мое неутешное горе. Не видеть тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая 1000 мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие, малозначащие случаи. И от того, что я без конца повторяла минувшие мгновения, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и все испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь. Только тобой жила я в то время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через 13 лет, продолжить ее без запинки. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой. Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты входишь в зал, вот садишься на свое место. 1000 раз представляла я себе это, потому что 1-единственный раз видела тебя в концерте. Но к чему рассказывать обо всем этом? Об исступленном, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребенка. Зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда еще ребенком? Мне исполнилось 17-18 лет. На меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь или только игра в любовь к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня немыслима, невозможна. Одно уж поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной, Но с окончанием детства, с пробуждением чувств, она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинуясь безотчетному порыву, позвонила у твоей двери, стала теперь моей единственной мыслью — подарить себя, отдаться тебе. Окружающие считали меня робкой и называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно — назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь, и, наконец, мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер, наконец, я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай. Мне казалось, что он ползет. Каждая остановка выводила меня из себя и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками. И теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоем окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда, я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, родной дом. Ты — весь мой мир. 2 года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье. Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До 6 я была занята в магазине, занята тяжелой и изнурительной работой. Но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием. Еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели. И, наконец, я встретила тебя, встретила нечаянно, когда никак этого не ожидала. Я стояла перед домом и смотрела на твои окна, и в эту минуту ты пересек улицу, и вдруг я опять стала 13-летним ребенком. Я почувствовала, как кровь прихлынула к моим щекам и невольно, вопреки страстному желанию ощутить на себе твой взгляд, я опустила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я устыдилась этого малодушного бегства. Я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу. Я искала встречи с тобой. Я хотела, чтобы после долгих сумеречных лет тоски по тебе ты меня узнал. Хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил. Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, невзирая на метели резкий пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно. Иногда ты выходил, наконец, из дому в сопровождении приятелей, и 2 раза я видела тебя с женщинами, и тут я почувствовала, что я уже не девочка, угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце. Стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущую рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня. Я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины, но теперь это причиняло мне физическую боль. И я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную тесную близость с другой. Однажды, по-детски упрямая и гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, я возмутилась и не пошла к твоему дому. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер. На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами. Стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводу, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. О, как страшно мне было вспомнить об этом! Тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня. Я не могла и не хотела отвести глаза. И вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце. Невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась. Ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал. Ты не узнал меня ни тогда, ни после. Ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба — быть неузнанной тобой всю жизнь до самой смерти. Как передать тебе мое разочарование? Видишь ли, в те 2 года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала, что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении. В мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня, с презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием, но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном, что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю. О, ты научил меня понимать, как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале. Поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, если одежда создала для нее новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была еще очень молода, и твоя забывчивость казалась мне непостижимой, тем более что, непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня. Как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя? И это пробуждение к действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы. Ты не узнал меня в тот раз. И когда через 2 дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую 18-летнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте 2 дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас же замедлил шаг. Я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной. Не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос, и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с твоей обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые. Ах, ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни. С такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? Ах, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила, это было слишком большое счастье сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания, как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания. С первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покорил бы меня, если бы я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего 5-летнего ожидания. Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. Охотно. Повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покоробила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь — ремесло, только проститутки, отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение, или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе, как мог ты об этом подозревать, была лишь притворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен, я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной, доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов. Я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.